Суббота, 12 ноября, YouTube-канал «Дилетант», и на своем месте программа «Книжный казино истории». Веду я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей. Сегодня программа вдохновлена одним сюжетом, который я увидел в социальных сетях. На днях начали вспоминать, что ни много ни мало прошло 40 лет со дня смерти Леонида Ильича Брежнева. И социальные сети наполнились разными постами, в том числе и такого ностальгического содержания. Вспоминали эпоху застоя с самых разных сторон. И да, и до сих пор, и вот подчеркну именно ностальгические какие-то нотки, что трава была зеленее, и как пелось в песне Тимура Шао, и в целом все было кайфово, и строилось все на века для членов такого родного такого ЦК, все это присутствовало. И здесь я тоже решил поговорить на эту тему об эпохе застоя, но с другой стороны зайти и поговорить о советской экономике того периода. И сегодня нам поможет в ней разобраться наш гость, автор-историк, автор книги «Очерки советской экономической политики» Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот тоже хочется сначала предаться такому ностальгическому настроению, но опять же в академическом ключе. Вот как вам кажется, почему именно такие воспоминания о советском прошлом, ностальгические воспоминания, так сильны даже спустя 30 лет?
Ну потому что мы живем, граждане постсоветских государств живут в том, что было в значительной мере построено и обустроено в этот период. Ну и у многих, так сказать, у старшего поколения значительная часть детства, юности, молодости, первых лет профессиональной работы прошла в этот период, поэтому как бы, когда действительно все выглядело лучше. Для меня лично, я не испытываю лично никакой ностальгии по советскому периоду. Для меня лучший период был 90-е годы, поэтому я о нем вспоминаю с удовольствием.
Ну, к 90-м мы тоже сегодня подберемся, но давайте начнем непосредственно по теме беседы. И ваша книга начинается с контрреформ по следам деятельности Никиты Сергеевича Хрущева на посту председателя Совнаркома. И вот действительно, многие сейчас вспоминают отстранение Хрущева как такой большой политический акт, именно связанный с его политическими ошибками. Но действительно ли было много и экономических каких-то таких ситуаций, которые создал на своем посту Никита Сергеевич, экономических ошибок?
Да, он был председателем Совета Министров, и, кроме того, он был первым секретарем ЦК КПСС, он совмещал обе должности. И в этом качестве он приобрел слишком большую власть. Во-первых, он человек, занимающий два таких высоких поста, не мог одновременно управлять всеми процессами и адекватно думать о них. Тут просто слишком большие объемы информации поступали. Это была первая, на самом деле, крупная управленческая ошибка, которую его последователи постарались тут же исправить, разведя эти посты и дальше соблюдая до конца, собственно, как бы советского периода, пока Михаил Сергеевич Горбачев в качестве президента не избрался в качестве президента и не объединил де-факто, оставаясь генеральным секретарем ЦК КПСС и не объединил де-факто эти две должности, после чего Советский Союз рухнул, да, вот, они это исправили. Вторая была как бы крупная ошибка, это создание совнархозов, то есть советов народного хозяйства и как территориальных экономических управленческих органов, и фактическая ликвидация большинства министерств, особенно экономических. Быстро оказалось, что в Советском Союзе основу экономики составляют сложные производственные комплексы, которые сильно зависят от множества поставщиков, и на региональном уровне как бы совнархозы начали каждый тянуть в свою сторону. И вот в результате производственные цепочки очень сильно стали напрягаться внутри Советского Союза, и потребовалось создание всяких промежуточных органов, которые начали фактически выполнять функции министерств, будучи, пребывая в перманентном конфликте с этими совнархозами. Это тоже как бы многим чиновникам из центральных бюрократических ведомств сильно не нравилось. Хотя региональные чиновники были довольны. Создание совнархозов позволило им перебрасывать ресурсы из одной отрасли в другую, как бы координировать на местах какую-то работу. И в результате, в принципе, во многих регионах пошел экономический рост, связанный именно с существованием этих самых совнархозов. Но центральная бюрократия была недовольна тем, что средства, аккумулированные в рамках централизованной финансово-управленческой производственной системы, как бы начали тратиться на, что называется, нужды местных сообществ. Поэтому министерства были быстро восстановлены вскоре после увольнения, так сказать, ухода в отставку Хрущева. И тоже важным аспектом было то, что Хрущев все-таки видел приоритетом государственного инвестирования, государственного строительства продолжение отстройки огромной тяжелой промышленности. Вот, его фишка была, особенно в первой половине 60-х годов, это химия, большая химическая промышленность. Ну, условно говоря, он потратил весь золотой запас на закупку в США химических технологий, химических комплексов американского банка.
Ой, здесь у нас... Николай, можете буквально последнюю фразу переговорить? У нас тут небольшая заминка на линии связи оказалась.
Его фишка была именно в создании... Его фишка была в создании химической промышленности, интенсивном ее развитии. В частности, он потратил весь золотой запас страны на закупку американских технологий и оборудования.
Но ведь в 30-е тоже тратили деньги на закупку американских технологий и оборудования. Почему здесь это не сработало?
Ну, почему, кто говорит, что не сработало? Сработало, построили, как бы, то есть Советский Союз всю свою историю был зависим от западных технологий и так далее и тому подобное. Другой вопрос, что в каких объемах надо было тратить эти деньги, и надо ли было доводить дело до голодных бунтов, как это было в Новочеркасске, но не только в Новочеркасске, в других городах. Первая половина 60-х в Советском Союзе – это время десятков буквально случаев массовых беспорядков на уровне средних и малых городов. Вот. Поэтому как бы, его коллеги, смотря на все это, как бы отмечая с удовлетворением достигнутые результаты, и на самом деле они пользовались этими результатами инвестирования этого последующие 20 лет, все-таки считали, что надо перестать так много инвестировать в тяжелую промышленность, в оборонную промышленность, а начать как-то по-другому со всем этим делать. Вот. И здесь как бы в качестве приоритетной темы для Брежнева и Косыгина стала выступать нефтегазовая промышленность. В принципе, она достаточно активно развивалась, особенно нефтяная промышленность при Хрущеве, то есть основные месторождения были разведаны вот как раз в конце 50-х, начале 60-х годов. И тогда же уже были приняты планы по масштабному инвестированию в нефть.
Но ведь, извините, я вас перебью, сначала Хрущев вроде как не понимал, в чем прелесть этих залежей, и не был готов направлять, например, потоки газа на Запад или к другим сопредельным странам.
Да, он именно, Хрущев, именно что недооценивал значимость газовой промышленности. На самом деле, это было, я думаю, во многом связано с тем, что газовая промышленность куда более требовательная к качеству труб и вообще как бы к уровню технологий, прокачки, переработки и все прочее, чем нефтяная. Но нефть – это жидкость, да, которая все-таки как бы льется, а газ – это то, что в любой момент может найти себе это самое, ну, протиснуться, утечь, как бы, и на самом деле имеет гораздо больший потенциал для взрыва, для это самое, что, например, уже в перестройку было продемонстрировано, когда протекший газопровод взорвал два поезда, да, в 89 году.
Да, известный инцидент.
Да, поэтому там погибло 600 человек, это была крупнейшая катастрофа, так сказать. Вот, соответственно, Хрущев, видимо, достаточно трезво оценивал способности советской промышленности производить надлежащее оборудование и трубы, вот. Ну, и поэтому как бы считал, что не надо активно развивать газ, а надо больше инвестировать, ну, вот, в систему переработки. Брежнев с Косыгиным посчитали по-другому, и, в принципе, именно Косыгин в первую очередь занялся отстройкой этой гигантской трубопроводной системы, которая в результате принесла газ на Запад и стала одним из источников важных поступления валюты в Советский Союз.
То есть, на самом деле, именно при Брежневе и Косыгине мы сели на ту самую нефтегазовую иглу?
Ну, скажем так, Россия всегда сидела на какой-то игле, поскольку надо было что-то всегда продавать на Запад, чтобы получать валюту. Вот, продавать на Запад российские или советские технологические продукты было довольно сложно, поскольку не так много подобных продуктов внутри страны производилось. И, в принципе, Россия всегда была более отсталая по сравнению с Западом в плане технологий и технологического развития. И здесь это как бы много сотенлетнее как бы отставание, собственно, трудно преодолеть. Вот. Поэтому сначала когда-то продавали там меха, да, потом пеньку, лес, это самое зерно, как бы, ну, Советский Союз начал продавать при Брежневе нефть и газ. Я не вижу в этом никакого, как бы, никакой большой проблемы, потому что это естественно преимущество России, так же, как, я не знаю, в Испании часто приводят сравнение, естественное преимущество – это хорошая погода и длинные пляжи, да, так сказать, обеспечивающие постоянный приток туристов и валюты. Вот, поэтому вопрос был в том, что Брежнев и Косыгин нашли способ получать для страны значительное количество валюты, которая могла тратиться на различные экономические цели, включая в первую очередь покупку материалов и оборудования, которое не производилось в стране. А вот тут как бы интересно, что, например, Советский Союз не смог наладить достаточной добычи цветных металлов. То есть все знают про советское золото, которое тоже шло на экспорт. А вот, например, что в Советском Союзе не хватало там цинка, например, или свинца, как бы приходилось это дело закупать на Западе, как бы, об этом мало известно. Вот, закупали шерсть в огромных объемах для работы текстильной промышленности, закупали многие виды проката, закупали те же самые трубы, которые в Советском Союзе начали нормально производить только в конце 80-х годов. Много чего закупали, но и в первую очередь оборудование для различных заводов, технологий, от компьютеров, заканчивая станками для производства обуви для солдат. Ну, условно говоря, там 75% оборудования для обувной промышленности закупалось в Германии. Кроме того, эта валюта была необходима для закупок продовольственных товаров, то есть по мере роста городского населения и сокращения сельского населения, соответственно, как бы все более ужесточалась проблема с недостатком продовольствия базового. Вот, поэтому нужно было больше зерна. Кроме того, как бы зерно было необходимо, помимо того, чтобы булки печь, да, так сказать, но это только 20% печеного хлеба было.
Ну, вот самое известное, насколько из Канады завозили, насколько я помню.
Ну, не из Канады, из США, из Аргентины. Советский Союз к концу 70-х годов стал крупнейшим экспортером зерна в мире, обогнав Японию в этом плане.
Экспортером или импортером?
Импортером. Да. Импортером. Вот. Это самое... 20% печеного хлеба было из импортного зерна. Самое главное, зерно было нужно действительно для корма скота. Потому что советские люди хотели есть мясо, аграрный сектор не мог произвести достаточного количества, совсем не мог. Вот, поэтому начали меняться технологии в сельскохозяйственной сфере. Вот как раз при Брежневе и Косыгине начали массово строиться такие серьезные промышленные откормочные комплексы, как для скота, так и для птицы. Те самые знаменитые синие куры появились из этих комплексов, построенных по голландским технологиям, голландскими нередко специалистами, иногда даже обслуживаемыми голландскими специалистами в дальнейшем. То есть оборудование обслуживалось. Вот. И на все это надо было огромное количество зерна кормового, которое, собственно, и закупалось.
Вот неужели в ЦК, в президиуме или лично дорогой Леонид Ильич не понимал, что так долго продолжаться не может, что страна должна как-то обрести самостоятельные возможности, самостоятельные мощности для того, чтобы производить те самые трубы, по которым гнали нефть и газ, выращивать то самое зерно, пшеницу, из которого печь хлеб? Неужели не было какого-то конкретного плана реформ, помимо тех косыгинских, о которых мы, наверное, еще успеем поговорить?
Ну, это, скажем так, советская уверенность, то, что вы озвучиваете, советская уверенность в том, что экономика может быть сепаратной. А на самом деле они, как практические экономисты, да, они понимали, что это невозможно. Вот, и страна все больше, ни одна страна, кроме там Северной Кореи, которая как бы... Да и Северная Корея, собственно, не способна себя полностью обеспечить всем. И даже самым необходимым. Вот, поэтому страны так или иначе встраиваются в мировой рынок, продают то, что они успешно производят, покупают то, что они неуспешно производят. Вот, есть объективные как бы, экономические условия. Да, вот, мясо надо выращивать там, дешевле выращивать там, где есть в течение года более-менее постоянное орошение и где достаточно высокие температуры, чтобы трава росла хотя бы 9 месяцев в году, а лучше все 12. Вот, поэтому есть дешевая баранина, например, из Австралии или там, Новой Зеландии или из Аргентины. Вот, но нет дешевой баранины или это самое, говядины из Северной Европы. Просто потому, что коров приходится... по полгода держать в коровнике, вот, и каким-то образом их кормить, да, так сказать, это сено надо косить, собирать и все прочее. Вот. И если человек каждый, условно говоря, хочет есть мясо три раза в неделю, это мясо для Северной Европы приходится завозить. Поэтому, как бы, и вот из таких вот эпизодов складывается вот вся эта история, да, производить трубы в Советском Союзе было бы выгоднее, но для этого надо было как бы инвестировать в строительство завода на западном оборудовании, потому что, собственно, советская как бы, промышленность не была способна производить весь спектр оборудования необходимого. С западными, например, изолирующими материалами, поскольку для производства определенного типа материалов в Советском Союзе потребовалось бы строить новый еще огромный завод, там вот именно такую пленку производить. Вот. И тогда бы это получилось. Вопрос был, как бы, в каком, что в приоритете, как бы, на что есть деньги, да, на что можно как бы, инвестировать. В Советском Союзе старались соблюдать финансовую дисциплину и баланс бюджета. Да, он сводился с небольшой, как бы, с небольшими дырами, но именно с небольшими. Вот, поэтому, если в приоритете советского руководства, на самом деле, было ВПК и поддержка сельского хозяйства, то на все инвестирование в тяжелую промышленность оставалось, хотя треть советского бюджета в принципе тратилась на инвестиции, но на инвестиции в тяжелую промышленность все время денег не хватало. Особенно это касалось так называемых базовых отраслей, включая металлургию, добычу угля, добычу руды, железные дороги. И хрущевское наследие, инвестиционное наследие, было промотано за 10 лет. То есть в 76-м году начался кризис систематический, где друг на друга завязались такие отрасли, как энергетика, железные дороги, добыча угля, добыча металла. Вот этот недостаток инвестиций привел к тому, что железнодорожники не могли возить уголь, потому что у них не хватало вагонов. Вагонов у них не хватало, потому что вагоностроительные заводы предпочитали выпускать танки, а не как бы, собственно, вагоны. Вот. На простые вагоны не хватало металла, потому что металлургическая отрасль была недоинвестирована, и у них было устаревшее уже оборудование, нужно было оборудование нового поколения. Вот. И металлургам не хватало угля, а уголь им не могли привезти железнодорожники из-за нехватки вагонов. А угольщики не могли произвести достаточно угля, потому что им не хватало металла для крепления и оборудования, и им не хватало дерева, которое не могла произвести деревообрабатывающая промышленность, которая тоже не была сильно недоинвестирована.
Сразу все прелести командной экономики здесь видны. Но, Николай, здесь мы сделаем небольшую паузу, вернемся буквально через минуту. И напомню, это программа «Книжное казино. История». У нас сегодня в центре внимания книга, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение. Очерки советской экономической политики». И в гостях ее автор Николай Митрохин. Мы вернемся совсем скоро.
Вперед, вперед, не ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогод, ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, 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 куда глаза глядят.
Кто этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор, спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
Продолжается программа «Книжное казино. История». У микрофона Никита Василенко, и у нас в гостях историк Николай Митрохин. Сегодня повод для нашей встречи, я напомню, книга «Очерки советской экономической политики». И прежде чем мы продолжим наш разговор, тут у нас в чате небольшой спор появился про талоны. Были ли они при Брежневе или появились только при Горбачеве? Николай, сможете рассудить этот спор?
Появились в некоторых городах даже в конце 70-х, но больше в начале 80-х годов. То есть это была как бы отчасти инициатива местных властей. Вот. Но, собственно, как бы само по себе распределение продовольствия через прежде всего производственные крупные производственные комплексы в Советском Союзе было в принципе с начала даже 70-х годов. Вот, то есть предприятия сами себе обзаводились своими собственными колхозами, совхозами, производили там сельскохозяйственную продукцию, потом продавали своим же сотрудникам. Это был важный метод обеспечения, во всяком случае, рабочих и их семей как бы продовольствия. То есть при этом могли вводиться какие-то отдельные талоны, там еще что-то. Это как бы само по себе.
Николай, вот когда-то мне приходилось с моим дедушкой спорить про сталинское наследие, и все наши аргументы сводились к тому, что у него была такая оборонительная позиция, что в итоге Никита Хрущев все переписал после 20-му съезду, а потом уже демократы в 90-е все переписали и клевещут на товарища Сталина. И вот то же самое, когда вспоминается брежневский период, многие стараются как-то забыть, не замечать те пробелы, которые были в экономике. И опять же, если как-то доводы уже становятся очевидными, что действительно были проблемы, и проблемы большие, они списывают это на то, что вот в архивах все переписали, а все было не так. И вот я хотел поговорить об источниках, которые вы используете в своей книге. На что вы опирались, когда занимались вот своей исследовательской работой? А здесь у нас...
Ну, книга основана в первую очередь на личных свидетельствах руководства страны, то есть как бы людей, входившие в Политбюро, сотрудники аппарата ЦК КПСС, министры. Да, у меня показывает, что связь плохо работает.
Да, Николай, что-то у нас картинка действительно подвисла. Наверное, буквально можно минутку потратить, чтобы перезапустить камеру. Я это время пока заполню своим присутствием и сделаю анонс, что у нас сразу после нашего эфира программа «Одна» с Ольгой Журавлевой. И там Ольга, как всегда, сделает очередной «Ну и денек», который теперь выходит в формате еженедельного журнала. Ольга сразу на неделю нам дает разные истории, которые связаны с календарными датами предстоящей недели. А Николай, да, вот вроде сейчас связь нормализовалась. Продолжите, пожалуйста, по поводу источников, на которые вы опирались.
Да, значит, это в первую очередь мемуарные дневниковые записи, то есть часть из высокопоставленных чиновников вела дневники, в частности, вот я использую подробный очень дневник министра энергетики СССР Непорожнего, вот, или там записи высокопоставленного сотрудника Госплана, который там занимал разные должности, включая парторга Госплана, который записывал все совещания по сельскохозяйственной тематике, проходившие на уровне руководства страны с начала 70-х годов по 91-й год. Вот. Второй как бы тип моих источников – это архивные документы из личных фондов некоторых из руководителей страны, но прежде всего Суслова, Черненко, которые стали доступны буквально последние два года, так сказать. И там достаточно интересные личные записи и как бы официальные записи совещаний высшего руководства и проекты или там тексты различных документов по разработке реформ, поскольку разработка реформ не прекращалась все это время. Но также я использую и прочие источники, то есть начиная от мемуаров и свидетельств директоров крупных предприятий, научных работ, работ коллег, которые там, например, многие цифры или анализ статистики, так сказать, уже был проведен ранее, так сказать, вот, и вплоть до как бы, каких-то расследований. Там у меня есть раздел про советскую теневую экономику и экономические преступления, вплоть до как бы, текстов журнала «Крокодил», соответственно, конца 60-х и конца 70-х годов, где экономические практики теневые, так сказать, описывались достаточно подробно.
И тут очень интересно узнать, вообще откуда брались реформаторы, и тем более рыночники. Потому что Советский Союз – это страна с командной, с плановой экономикой, и вроде как капиталистические буржуазные науки у нас не преподавались. Экономика долгое время в том плане, в каком она в западном понималась, она презиралась. И у нас скорее это было такое изучение, ведение народного хозяйства. Вот откуда брались реформаторы?
В принципе, идея реформ советской экономики и ее более, скажем так, рыночного наполнения, она пребывала внутри советской политической и экономической элиты на протяжении всего этого, всего советского времени. На самом деле при Сталине существовали квазирыночные формы экономические, да, это в первую очередь артельное производство. Вот, вторую очередь, как бы огромный частный сектор в сельском хозяйстве, то есть самостоятельное производство продовольствия, торговля крестьянами. Даже единоличники как бы просуществовали там до 50-х годов, хотя мало где. Вот, или там золото, например, скупалось у населения с использованием экономических рыночных механизмов, в том числе добыча золота частная была, как бы, фактически частная, или там через артели. Вот, поэтому внутри Советского Союза было много людей с рыночным мировоззрением. Я вот в начале, еще 15 лет назад, написал статью на основе одной из советских книг «Чудом вышедших» в начале 50-х годов, где описывался, собственно, мир позднесталинского частного предпринимательства. Вот. И по всей стране были люди с опытом, кто с дореволюционным, кто с НЭПовским, которые как бы пытались в сталинских условиях выжить, занимаясь частным предпринимательством, и ждали как бы изменений, ждали как бы прихода настоящего рынка. Вот. Поэтому в принципе, даже на персональном уровне можно отследить, как высокопоставленные чиновники, готовящие, например, Косыгинскую реформу, они начинали там в артелях, например. И сам Косыгин начинал в артели. Как артельщик, как кооператор. Да, и более того, он даже первые шаги делал в американском совместном предприятии, существовавшем в 20-е годы в Сибири по добыче золота. То есть у него было вполне как бы рыночное мышление. Вот, другой вопрос, какие политические ограничения накладывала система на вот это вот самое мышление. Вот, если говорить о реформаторах, скажем так, идейных реформаторах уже 60-х, 70-х годов, которые формировались, скажем так, в двух средах. В первую очередь, это, что неожиданно, в Госплане, где была как бы большая команда реформаторов, и даже был официальный советский реформатор, ответственный за разработку как бы новых предложений, прогрессивных экономических идей в статусе зампреда Госплана, Бачурин такой. Вот. Это одна команда. Вторая команда складывалась в экономических институтах, обслуживавших центральные экономические ведомства и Совмина, Госплан и все прочее, самым известным из которых был ЦИМИ. Вот. Значит, в ЦИМИ как бы и подобного рода институты были местом, куда отправляли, прямо скажем, евреев, которых не могли и не хотели использовать в качестве специалистов внутри политических структур.
А как расшифровывается эта аббревиатура ЦИМИ?
Центральный экономико-математический институт. Вот. В ЦК КПСС или в аппарате Совмина как бы евреев, принимать на работу евреев было запрещено. Не классно, разумеется, но как бы по факту. Но, например, в Госплане или в Госснабе такого жесткого запрета не было. И в экономических ведомствах там.
И вот изучая биографии тех и в некоторых других экономических ведомствах, и в экономических институтах. И вот изучая их биографии, все время натыкаешься, что они были детьми людей, так или иначе вовлеченных в сталинскую теневую экономику. То есть или потомками тех дореволюционных еврейских предпринимателей, которые, значит, чем-то владели, чем-то участвовали до революции. Но надо сказать, что и в аппарате ЦК КПСС, в отделе плановых и финансовых органов, тоже работали потомки дореволюционных купцов и людей, так или иначе связанных с экономикой. Там глава Госплана, например, глава отдела плановых и финансовых органов Гостев, да, вот у него все старшие родственники, все дедушки и бабушки в Москве владели лавками, например. Вот, а папа там был директором фабрики в советское время. Вот. То есть это как бы экономические традиции, передававшиеся из поколения в поколение, и, соответственно, какие-то нарративы, умения как бы с этим связаны. Вот. Поэтому все люди, которые более-менее активно занимались в Советском Союзе экономикой, они имели по большей части старших родственников, ранее работавших в рыночной экономике и передававших им какие-то практические навыки в этом плане. Поэтому жестких противников вот, рынка в той или иной форме на самом деле в аппарате власти было немного. И в основном это были, как это не смешно, потомки духовенства. Вот главные, скажем так, оппоненты рыночных реформ и сторонники плана в аппарате ЦК, например, или, например, среди ученых-экономистов в МГУ, вот они были выходцы из священнических семей. То есть столкновение всегда идеалистов, так сказать, с семейными идеалистическими традициями, с торговцами. В этом плане советская элита ничем не отличалась от любой другой элиты.
Да, очень такой интересный сюжет. И у нас время, к сожалению, подошло практически к концу, и я хотел у вас спросить, почему советская система не поддавалась реформированию? Часто даже получалось так, что был шаг вперед и два назад. Но я считаю, пусть наши зрители найдут ответ в вашей книге, я напомню, называется «Очерки советской экономической политики» и вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». А я спрошу другой вопрос, буквально вот в трех словах. С чем советская экономика подошла к перестройке? И, собственно, вот почему именно перестройка, та самая последняя реформа, и не получилась?
Советская экономика испытывала серьезные проблемы в связи с перекосом в инвестициях, в первую очередь, излишние инвестиции в аграрный сектор непроизводительный, во вторую очередь, в ВПК, тоже не очень производительное. Но вместе с тем она подошла со стабильным бюджетом. Вот. И, собственно, то, что сделал Горбачев, он потратил весь бюджет на собственные проекты, которые, безусловно, часть из которых была вполне разумна и должна была принести прибыль в последующие годы, но одновременно начал политические реформы и столкновение между собой тяжелых экономических реформ с серьезными политическими изменениями привело к полному дисбалансу системы. К тому же он начал уничтожать институты, которые держали Советский Союз как бы, в ежовых рукавицах. Вот, и, собственно, как бы это привело к разрушению страны.
Ну, еще подробнее можно прочитать в вашей книге. И я напомню, да, у нас сегодня в гостях историк Николай Митрохин, и мы говорили об экономике застоя. Много сюжетов не разобрали, но тем интереснее и, наверное, будет важнее обратиться к книге, о которой мы сегодня говорили. Николай, спасибо, что нашли время, и, надеюсь, уже до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго. А мы продолжаем. И совсем скоро к нам подключится Николай Александров с очередным обзором книжечек. И пока этого не произошло, я вот буквально пару слов скажу. Недавно в Киеве на всеобщей волне декоммунизации, даже, назовем это так, дерусификация, появилась улица в честь советского писателя, что было весьма неожиданно. Я когда увидел эту новость, я даже перечитал. Я не поверил, потому что видишь всякие, к сожалению, трагические для русской культуры сюжеты, что в одном городе снесен памятник Пушкину, в другом еще какому-нибудь писателю, который составляет наше общее культурное достояние вместе с народом Украины. Но сейчас даже дело не в памятниках. Сейчас, когда идут боевые действия, важно говорить о сохранении жизни людей. И памятники — это вторая история, но все равно не могу пройти мимо этого сюжета. В Киеве появилась улица имени одного советского писателя, уроженца Киева, естественно, это Виктор Некрасов, один из основателей жанра лейтенантская проза. Я напомню, Виктор Некрасов воевал, является участником боевых действий в Великой Отечественной войне, он прошел Сталинград, и вот, наверное, как раз главная его книга связана с этим трагическим сюжетом военной истории, когда Виктор Некрасов там служил и служил на самых острых участках фронта, в том числе на легендарном Мамаевом кургане, где высота переходила от одной стороны к другой, и боевые действия шли буквально в разных окопах. То есть в одном окопе там, не знаю, немцы, в другом советские солдаты, и это может, иногда даже как-то чередовалось. И вот Виктор Некрасов на основе своих воспоминаний написал книгу «В окопах Сталинграда». Начинается она с большого отступления советской армии, где он, насколько это было возможно в сталинский период, подробно описал трагедию отступающей армии, в том числе вкладывая какие-то свои личные переживания. И да, он там прикоснулся к сюжету именно обороны Сталинграда, и потом даже сняли фильм, уже, скорее всего, в оттепельный период, может, производство еще при Сталине запустили, фильм вышел в 1956 году «Солдаты». И книга, и фильм были удостоены многих наград. Сам Виктор Некрасов был удостоен сталинской премии, то есть вообще одной из важных. Но дальше его судьба сложилась другим образом. Он стал самым настоящим диссидентом. И не то чтобы он прям хотел, он как-то был противником советской власти. Нет, такого не было. Он всего лишь пытался до конца доносить правду и отстаивать права, в том числе своих сограждан. Например, одна из претензий была, когда он выступал за защиту мемориала, кладбища, захоронений, которые были в Киеве, в Бабьем Яру. Его обвинили чуть ли не в сионизме, потому что политика Советского Союза на тот момент заключалась в том, что Бабий Яр — это общесоюзная трагедия, это не только геноцид еврейского народа, но вот там с определенным словом выступил Виктор Некрасов, за что получил гонение. И последние его годы жизни в Советском Союзе были ужасны. И советская власть делала все, чтобы его выдворить, чтобы его каким-то образом наказать и намекнуть, что пора покинуть советскую Россию. И его буквально там, не знаю, задерживали и устраивали, это уже не литературный язык, устраивали банально шмон. То есть знали, что он состоит в Союзе писателей. Но эти сюжеты мы неоднократно проходили. Например, такой же мы могли наблюдать тоже к Александру Галичу, участнику боевых действий, когда его убрали из Союза писателей. Об этом, кстати, есть очень хороший спектакль, который делает мастерская Брусникина. Называется «Право на отдых». Очень рекомендую тем, кто сейчас находится в Москве, отследите по афише, идет ли он. Во-первых, он в очень таком необычном формате проходит, в необычном пространстве. Он проходит в одной из столичных библиотек, и, по сути, это иммерсивный спектакль. Там имитируется заседание Союза писателей. Много-много знакомых фамилий. Это почти документальный спектакль, который основан вроде на протоколах заседания. Там увидите много-много знакомых советских писателей. Не буду перечислять эти имена, чтобы для некоторых, возможно, станет шок, как вот кто-то из них, казалось бы, вроде бы представлялся таким, не знаю, зайкой, оказался волком в овечьей шкуре. В общем, посмотрите сами. Спектакль называется «Право на отдых». Мастерская Брусникина – это вот именно о том, что как в советское время карательно расправлялись с неудобными писателями. Ну и в том числе, вот да, такая же участь постигла Виктора Некрасова, и вот сейчас он удостоился улицы в Киеве, и вот именно за те свои дела, те свои деяния, которые он совершил как именно диссидент-правозащитник. Да, он в итоге покинул Советский Союз, последние годы провел, если мне не изменяет память, во Франции, но вот, например, у Александра Гиннесса сейчас в его социальной сети есть очень замечательная фотография, обязательно обнаружите ее, поищите, я ее сам потом, наверное, репостну себе в Телеграм-канал, где Гиннесс опубликовал, где он Александр Гиннесс, Валь, Довлатов и Виктор Некрасов. И подписал, вот есть теперь улица Виктора Некрасова в Киеве, и кроме того, есть и улица Довлатова, как подсказывали комментаторы. Что-то у нас нет до сих пор Николая Александрова, да, вот сейчас попробуем установить с ним связь, но это, кстати, да, еще один повод сделать несколько анонсов. Я вот не успел, хотел вам рассказать про творческую встречу Александры Марининой в Петербурге, но она, к сожалению, уже закончилась. Она была 10 ноября, что символично в день милиции. Я напомню, что Александра Маринина, автор детективов Каменской, сама служила в милиции и, соответственно, с ней было бы очень интересно пообщаться не только о Каменской, не только о службе в милиции, но и о последнем ее новом романе, который она точно так же сделала в жанре детектив. И недавно, ну как недавно, уже, наверное, прошло несколько месяцев, она была у нас в книжном казино и презентовала необычную для себя книгу, это такой нонфик, где она написала подробную историю о королей Англии. И 18 ноября на Новом Арбате в Московском доме книги состоится встреча с Александром Васькиным, который тоже не так давно у нас был, с книгой «Повседневная жизнь советских писателей». И если вам не хватило той нашей виртуальной встречи, то приходите обязательно, можете подписать книгу автора и задать любые вопросы. Ну а сейчас я передаю слово Николаю Александру. Николай, приветствую. Буквально 2-3 минуты вот сегодня. Время не на нашей стороне.
Не то слово. Да, какие-то проблемы с соединением, поэтому я, наверное, ограничу свой сегодняшний рассказ одной книгой, тем более давно я хотел о ней рассказать. Новый роман Виктора Пелевина «КГБТ+» вышел, уже, наверное, многими прочтен. Но поскольку вышел относительно недавно, я хочу сказать о нем несколько слов. Действительно, уже на протяжении, не знаю, более 30 лет каждый новый роман Пелевина, если и не становится, если не событием, то во всяком случае ожидается и вызывает безусловный интерес. Два писателя по существу определяли на протяжении десятилетий вот это лицо актуальной литературы неизменное. Это Пелевин и Сорокин. Понятно, что, в общем, у Виктора Пелевина многие чувствуют, наверное, усталость от того, что он повторяет один и тот же художественный прием. Хотя известно, что писатель, наверное, на протяжении своей жизни пишет одну книгу, и в этом смысле повторение неизбежно. У Пелевина игра с буддийскими максимами и сутрами на тему иллюзорности мира и иллюзорности «я» соединяется с фельетонным описанием современности и с богатым использованием разного рода мифов. От Вавилона до, я не знаю, до мифологической манго японской, как в его последнем романе. И современность соединяется с буддизмом, создает такую отстраненность в изображении современности. И поэтому, конечно, читать можно Пелевину по-разному, реагируя на его иронию, на удивительную совершенно игру образов или на то, каким образом актуальность отражается в этом художественном мире. И действительно, Виктор Пелевин многое не только угадал и зафиксировал, но и предугадал. Например, воинственные антикириллические литеры Z и V мы встречаем в его романах «Generation P», где, по сути дела, многое предсказано И в романе «Ампир В» или «Ампир 5» он тот же самый вампир. Но то же самое и здесь. Мы находим знакомого Пелевина, японский самурай, по совместительству буддийский послушник, во время Японо-Китайской войны, ну или во время Второй мировой войны, разговаривает на Бирме с буддийским монахом Бахи, который постиг тайну перерождения, человеческого перерождения, и оказывается в некотором условном мире. И, собственно, этот условный мир определяет все дальнейшее повествование. Он, в общем, как всегда у Пелевина, с одной стороны, завязан вот с какой-то такой японско-самурайской экзотикой, а с другой стороны, он, в общем, непосредственно связан с современностью. Да, это вот некий мир, в котором уже правит компания, где виртуальность внедряется уже в материальность. И здесь, конечно, многое из того, чем дышит сегодняшний день. Разворачиваются события в этом условном мире, и сам этот прием метаморфозы и перерождения используется Пелевиным, пожалуй, в наибольшей степени. И поэтому читателю можно следить или за развитием просто спекуляций, буддийских спекуляций Пелевина, или за тем, каким образом актуальность и современность в этом странном мире отражается. И, наверное, это не случайно. Если Пелевину и не удается, кстати, немногим писателям удавалось создавать совершенно новые миры. И Ромен Гари и Эмиль Ажар, пожалуй, единственный пример. Но заставить своего героя пройти череду миров или из романа в роман показывать эти миры, устроенные одинаково, но в то же время разные, Пелевину удается. Немножко сегодня такой был спринт, но тем не менее. Я думаю, что многим этот роман доставит удовольствие и многое на самом деле прояснит во взгляде на окружающую действительность.
Николай, время, к сожалению, подошло к концу, но в конце небольшая рубрика «Жди меня». Вот у нас в гостях, я попрошу в кадр, знакомый для многих голос для радиостанции «Эхо Москвы» Александр Цернис, и он зашел передать привет.
Куда смотреть? Маэстро, здравствуйте, дорогие.
Маэстро,
кудесник. Кудесник. О, Коля.
Да, поэтому вот маленький у нас такой здесь реюнион, но программа «Книжный казино истории» прощается до следующей недели. Берегите себя.
Женю Большакову, поздравления.
Да, Женю Большакову, с днем рождения. И всячески обнимаем, и вот шлем сердечки. Всего самого доброго.